чтобы наши вот эти вот земные свечки человеческой любви не гасли. А есть очень просто, есть очень простой ответ. Вот если посмотреть на вот эти вот первые два уровня, когда человек живет на телесно-душевном уровне, когда он еще к Богу не пришел, сначала я для них хочу объяснить. Эта любовь, она бывает очень тяжелая, она бывает очень мучительная, потому что человек, он как бы, он еще не видит первопричины любви, он еще не видит Бога. И он старается как бы поддержать это все, все эти отношения своими силами. Насколько это ему удается? Вот когда психологи проводили исследования, что такое любовь, есть очень интересные исследования. Вот о некоторых хочу вам рассказать. Было открыто такое, что вот как все в жизни имеет свой ритм. Есть вдох и выдох, есть вечер, ночь, день, утро, есть времена года, то есть есть вдох и выдох. То же самое, когда стали изучать вот эту вот любовь, любовь-страсть, не духовную любовь, а любовь-страсть, оказалось, что у любви тоже есть свой ритм. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Когда прилив сил, и разочарование, привыкание. Потом опять взлет, и опять разочарование, опять подъем. Так вот, оказывается, у каждого человека свой индивидуальный ритм вот этого вдоха и выдоха в любви. Есть люди, у которых постепенный вдох и выдох, опять волна. А есть люди, которые как в лихорадке бьет. Вот, к сожалению, у нас нет доски, вы для себя просто зрительно представьте. Вот если в семейной паре у одного такая крутая волна, а другого одни острые зубцы. Вот где вот эти вот совпадения? Сколько раз совпадут точки, где они на подъеме, где они оба любят друг друга? Очень редко. Очень редко. И вот это вот совпадение, чтобы он и она шли в одном ритме в любви, они бывают очень редко. Это я повторяю, это если душевно, телесный уровень. И поэтому бывает разочарование, прибегают и говорят, да есть ли она настоящая любовь? Она очень часто бывает эгоистичной. Почему? А потому что, ну вот, ну пока так, потому что хочется, ну хоть немножко счастья-то поймать в жизни. Бери от жизни все. Лови момент. Ведь все же так говорят. И вот это вот происходит, что человек судорожно цепляется за другого человека и начинает просто ему надоедать. Ты любишь меня? Да-да или да-нет? Ну скажи, да-да или да-нет? Как в том фильме «Шагая по Москве». А почему у тебя голос такой нерадостный? Не любишь? Здесь как бы иллюзия, отголоски вот той настоящей любви. Если духовная любовь, если человек поднимается до духовного уровня, это совершенно другая семья, абсолютно другая семья. Вот как было нарисовано, что как лучики идут к солнцу. Солнце – это Бог, любовь. И вот как лучики идут к солнцу. Чем больше они приближаются к Богу, к источнику любви, тем они ближе становятся друг к другу. Ближе и ближе и ближе. Не там, как в лихорадке бьет, а все ближе и ближе и ближе. Это совершенно другое. Вот. И еще тот же самый святитель Николай Сербский, он сказал так, простые слова. Он сказал, другому мы можем дать только то, что уже сами имеем в себе. Что уже сами имеем в себе. Бывает, что человек иссякает, бывает, что он устает. Как эту любовь-то почувствовать? Как ее опять себе восстановить? Опять-таки, в православии, да все прекрасно это знают. Да опять душу свою вычистить, вот эту засоренную, грязную, когда там все уже заросло. И пустить туда божественную любовь. Исповедь, причастие, покаяние. Все начинается с покаяния. Когда я ушел не туда, Господи, прости меня, прости. Пойти покаяться, соскоблить всю эту грязь, чтобы душа опять засияла, опять сердце обрадовалось. И опять тогда приходит любовь. И тогда уже можно давать то, что имеешь сам. А иначе-то как? Если там все утрабовано и забито уже этой грязью. И еще такой момент вам хочу сказать. Митрополит Антоний Сурожский, у него есть замечательная статья о любви. Она так и называется, о любви. Вот если вы, сейчас он часто печатается, вы можете найти и почитать. У него есть замечательные совершенно слова о любви. Это пишет монах. Это пишет монах. Но пишет тот монах, который знает, что такое божественная любовь, который работает над своей душой, понимаете? Который может почувствовать ее. Не в суете, не в беготне. Так вот, он сказал такие слова. Я просто вам перескажу, насколько я помню, сам смысл. Вот он говорит о том, что когда мы смотрим на другого человека не безразлично, а чистой любовью, с чистой любовью, тогда общение с этим человеком начинается на совершенно другом уровне, более глубокое, без слов и без эмоций. Верующий человек в этом случае бы сказал, что мы в этом случае видим в другом человеке икону или образ Божий. Но мы очень часто забываем, что другой человек – это образ Божий, это святыня, и к нему надо относиться трепетно. Еще там дальше написано такое. Если мы посмотрим на картину великого художника, она может быть прекрасна, но из-за неправильного хранения она может быть повреждена. И тем не менее, мы смотрим на нее, и мы видим, как она прекрасна. И бывает, что человек всю жизнь отдает тому, чтобы эту картину восстановить. И дальше он говорит о том, что если мы смотрим на другого человека глазами изумленной любви, не безразличия, тогда мы можем видеть в этом человеке то прекрасное, что в нем есть, и страдать от того несовершенства, которое в нем есть. И митрополит Суровский, митрополит Антоний Суровский, он так и сказал: любовь – это и есть предельное напряжение, предельная боль от того, что этот человек так несовершенен, и ликование от того, что он так неповторимо прекрасен. Вот это вот соединение, когда и боль, и радость, когда прекрасно понимает, что несовершенен, но от этого не хлопает дверью и не уходит, а совершенно по-другому себя ведет. Когда порой всю жизнь можно потратить на то, чтобы эту картину изуродованную восстановить. Так вот, какой критерий любви, настоящей любви? Оказалось, очень просто все. Критерием настоящей любви является жертвенность. То, насколько мы можем пожертвовать собой, своим комфортом, своим самолюбием, своим временем, здоровьем ради другого человека. Так что просто подумайте сами. И вот когда выступал здесь, вот в этом зале, в феврале, здесь была международная конференция по проблемам семьи, и выступал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. И он тогда в своем выступлении, он сказал о том, что когда он разговаривал с молодыми людьми, и когда им задавал вопрос, они собирались заключать брак, и он задавал им вопрос: а чем вы готовы пожертвовать в отношении своей второй половины? Молодые люди сначала удивлялись: а какой жертве можно говорить? Мы же любим друг друга, мы молодые, мы здоровые, да, какая тут жертва? И он объяснял: но ведь любовь – это всегда предполагает, настоящая любовь, предполагает самопожертвование, если это любовь, если это не потребительство, если это не эгоизм под всякими масками. Так вот, любовь предполагает самопожертвование, а насколько это есть у вас. Но все психологи, все приходят к убеждению, что одно из условий, чтобы брак был счастливым, это согласие родителей на брак. Это благословение, если верующая семья, благословение. Потому что согласие – это не благословение, тут как бы равенство нельзя поставить. Это благословение родителей на брак. Если не верующие, согласие на брак. Почему? В свое время психологи нам объясняли так. Дело в том, что родители, они прекрасно знают вас. от рождения. Это человек, который хочет заключить с вами брачный, создать семью, он вас еще недостаточно хорошо знает. Родители знают вас во всех состояниях, во всех возрастах. Они знают вас. Кроме того, они знают, что такое семейная жизнь, ее радости и горести. Они смотрят, насколько этот человек сможет с вами прожить всю жизнь, с вами. Насколько вы вместе сможете создать хорошую семью. Это все очень серьезно. Это все очень серьезно. К родительскому мнению надо относиться очень серьезно. Верующий вы человек или неверующий, все равно рано или поздно, но вы убедитесь в том, что то, что написано в Евангелии, это абсолютная истина. Абсолютная истина. Вот. Вам просто хочу сказать, что, конечно, если родители благословили на брак, это и психологи считают одним из факторов, которые благоприятно влияют на будущую семью. А родителям? Что родителям делать? Что теперь дожидаться, пока их дети вот пустились во все тяжкие? Или когда дети пока еще не готовы слушать родителей, потому что вот сами виноваты, тоже виноваты. Ну вот если так произошло, что вот сейчас опомнились, а молодежь вот сыновей дочерей сейчас несет, ну что делать? Молиться. Молиться. Материнская молитва с дна моря достанет. Отцовская молитва тоже с дна моря достанет. Молиться. Просить. Себе в разумление, каяться в том, что так воспитал своего ребенка, что он абсолютно не прикрыт. Он вышел во взрослую жизнь, где его бьет во все острые углы. Сами виноваты, сами подставили ребенка. Каяться время пришло, потому что видите, как сейчас он страдает. Молиться за него, просить за него, чтобы теперь Господь, Богородица прикрыли своей благодатью. Просить, чтобы вразумил их, чтобы они сами пришли к Богу, сами опомнились и сами дошли до состояния покаяния, чтобы пустили Бога в свою жизнь, понимаете? Не отбрасывались от Него, не отбрыкивались, не кричали, что я сам знаю, как мне жить, а чтобы дошли до того состояния, что «Господи, прости меня грешного». И тогда, как помните притча о блудном сыне? Блудный сын опомнился, покаялся. Он только пошел к отцу, только пошел, еще с таким покаянием, что, Господи, я недостоин. Отче, я недостоин. А отец уже выбежал навстречу. Выбежал навстречу. И нам точно так же, у каждого. Нам надо только начать, только сделать шаг к покаянию. Начать с этого. И тогда увидите, что помощь пойдет. Только покаяние должно быть искренним. Чего вам всячески и желаю. Что делать, когда наши родители заставляют нас расписаться, и они против того, что мы живем нерасписанные и постоянно вмешиваются в наши отношения? Что делать, когда родители заставляют нас расписаться, и они против того, что мы живем нерасписанные? И постоянно вмешиваться в наши отношения. Но я об этом и говорила. Что сделать? Послушать родителей. Послушать родителей. И расписаться. Потому что, ну зачем же врать друг другу? Зачем же жить греховно? Это же блуд. Это же предательство в отношении друг друга. Это нечестно, это нечисто. Понимаете? Это жить, как бы вы ни старались. Понимаете вы это или не понимаете? Но это ложиться в грязную постель. Это садиться за грязный стол. Это принимать грязные поцелуи. Это все грязное, понимаете? Это предательство, это нечестно все. Родители, они знают, о чем они говорят. Потому что отношения в браке, когда расписанные, они совершенно другие. И не просто расписаться, а венчаться. Прийти к Богу и венчаться. А венчание – это очень серьезно. Это когда дается благодать на то, чтобы эта семья сохранилась, и на воспитание детей, на то, чтобы все вместе с семьей вышли к Богу. Как вот те лучики, которые приближаются к первопричине и объединяются. Дайте возможность, чтобы в вашей семье было тепло, не истерично. А постоянно вмешиваются, они хотят вам добра. Но, дорогие родители, потому что здесь вот сидят уже и взрослые люди, я просто для вас хочу сказать. Почему бывает, что молодые люди, вроде им хочется вот добра, а почему они всячески не слушаются, почему они эту помощь отталкивают? Ведь очень многое зависит от того, как вы будете эту помощь им оказывать. Ведь некоторые родители буквально набрасываются своей помощью, хватают молодых за грудки, начинают их трясти, да слушай ты меня, и молодежь начинает от них отбиваться, ну тут отпусти меня. Вот буквально вытрясают, истерично. Но вам бы понравилось, если бы кто-то вас вот так вот цепился и стал трясти с истерикой? Конечно, нет. Очень много с какой внутренней установкой вы к ним идете. С внутренней установкой. Если это позиция властительницы, обычно вмешиваются не отцы, обычно вмешиваются мамы. И не просто те мамы, а мамы, которые властны, где не глава семьи муж, а где глава жены, глава семьи якобы жена, которая страдает, плачет, мучается и начинает еще как бы это свое страдание выплескивать на других в этой семье. Так вот, женщины, для вас, кто сделал такую ошибку, кто встал во главу семьи и постарался мужа или не сделал ничего для того, чтобы муж стал главой семьи, а сама заняла не то место, которое она должна занимать в семье. Главой семьи должен быть муж. Жена, она помощница ему. Помощница. Выходит, обратите внимание, за муж. За муж. Не над мужем встать. И не перед ним встать, и не главой его стать, а замуж выходит, за его спину. Он глава семьи, он защитник и опора. Она помощница ему. Вот если вы в свое время это не поняли и не захотели ему помочь, если вы поторопились, если вы ему не помогли, а сами заняли то, что вы не должны занимать. Я для вас повторю, одного священника спросили, ну что делать, если муж не хочет стать главой семьи? Может быть, не самой стать, может быть, самой взять власть в свои руки? И он ей отвечает, самой власть не брать. Самой власть не брать ни в каком случае. Мужу помогать окрепнуть, он должен стать главой семьи. Так вот, обычно в семье молодых активно свою помощь стараются оказать именно мамы. Вот те мамы, которые привыкли руководить своим мужем, детьми, и тут видят, что они делают ошибки. Конечно, очень больно, когда собственные дети, они делают ошибки. А когда сам уже знает, что здесь это ошибка. И так хочется, чтобы он не страдал, чтобы побыстрее вот эти страдания закончились. В этом случае женщина по своей привычке набрасывается со своей помощью. Как оценивают это психологи? А психологи говорят так, чужая душа – это настолько такое, понимаете, такое хрупкое явление, туда вламываться нельзя. Вламываться туда нельзя. Это называется психологическая агрессия. Если вам пока вопрос не задают, а вы туда ломитесь, это называется психологическая агрессия. И в этом случае другой, в которого вламывается, он ставит защиту. Нельзя, мне больно. Это если агрессия. Но тот же самый совет можно дать не на уровне агрессии, не на уровне упреков, унижения, а совершенно по-другому, тем же самым людям. Если это будет с добром, если это будет с участием добрым, тогда другие люди, дети их, когда они это почувствуют, что здесь действительно добро, не истерика, они это слушают. слушают. То есть я просто хочу для вас сказать, для взрослых, для родителей. Если не слушают, воспитали неправильно. Дети должны слушать своих родителей. В чем-то и вы виноваты, естественно. Детей я не оправдываю. Детей я не оправдываю. Я повторяю, дети должны слушать родителей. Но для вас хочу объяснить эту логику. Может быть, вы слишком жестко говорите. Может быть, вы набрасываете слишком на них. Может быть, в том, как вы говорите, есть вот то самое унижение. Не унижение, понимаете, а пощечины. Подумайте, подумайте. Потому что одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному. Те же самые слова можно сказать, что человек заплачет. И те же самые слова сказать с другими интонациями, в другой ситуации, бережно. Сказать так, что человек поблагодарит. Обратите внимание, тут еще зависит, это я родителям говорю, а этим вот, тем людям, кто прислал эту записку, хочу сказать, что слушайтесь родителей, они говорят правильно. Что делать, если сноха не называет нас мамой и папой? Они живут 4 месяца венчанные. Вы знаете, ведь мама и папа, мама – это для любого нормального человека, и папа – это настолько такие дорогие понятия, настолько светлые, понимаете, настолько дорогие люди в жизни, что другого человека назвать мамой и папой не каждый готов. Дело в том, что, может быть, вот эта вот сноха, она воспитывалась в такой семье, здесь могут быть разные варианты. Либо у нее мама с папой, какие-то полюсы есть, здесь какая-то боль есть у этой снохи. Либо там настолько такие трепетные отношения с мамой и папой, что никто сравниться с ними не может, но она неправильно воспитана, она не права. Либо там такая была боль у нее в семье в отношении мамы и папы, о которой вы пока не знаете, что она уже боится другого человека так же близко к себе подпустить, как когда-то маму и папу. То есть не торопитесь сейчас набрасываться, Господи, не торопитесь сейчас набрасываться на нее с какими-то обидами, на эту сноху. Не торопитесь ей что-то выговаривать. Просто постарайтесь стать для нее вот той самой мамой и папа, чтобы стал тем самым папой. Просто подождите. Самое главное, не делайте друг другу больно. Вы старше их, вы должны быть сильнее и мудрее. Что трудно дается, то больше ценится. Здесь какая-то боль. Здесь что-то скрыто, она может маскироваться, она может, это знаете, вот как у подростков, они могут, в подростковом возрасте они очень уверены, они могут вести себя предельно нахально, могут раскинуться на спинку стула, откинуться нога на ногу и рукой помахивать, а смотришь, а пальцы дрожат от страха, или глаза такие стеклянные, что вот сейчас заплачет. Вот это бывает маскировка того, что совершенно человек внешне может изображать одно, а внутри чувствовать совершенно другое. То есть, попросту говоря, подождите, не торопитесь. Можно через какое-то время, не один на один, ни в коем случае не в присутствии других людей, кого бы то ни было, только один на один, и очень по-доброму спросить у нее. Почему? Только чтобы не было упрека, только чтобы не было обиды. А почему ты меня не ценишь? А почему тебе так трудно? То есть, чтобы вот этого не было. И, может быть, вы узнаете такое, что вы совершенно не ожидаете. И порадуйтесь тому, что как хорошо, что вы ее не ударили, потому что там совершенно другое. Но только заранее помолитесь, обязательно. Все такие серьезные разговоры начинаются с того, что нужно помолиться и попросить, что, Господи, И мне дай слова, и благодать, вот, чтобы через благодать это все было сделано. Не по человеческим амбициям. Как подготовиться к венчанию? К венчанию готовится всю жизнь. Готовится через православный образ жизни. То есть, понимаете, венчание – это совершенно удивительное явление. Это такое таинство. Совершенно удивительное. Сейчас много брошюр о венчании. Вы можете почитать. Я просто хочу вам сказать, что о сути этого венчания. Венчание – это такое таинство, когда двое объединяются из двух совершенно посторонних людей, которые жили в разных семьях, И вот они пришли, они стоят в храме, и они обещают Богу вместе быть в вечности, и в радости, и в горести. А в этом таинстве, через все, что происходит в этом таинстве, дается благодать на то, чтобы они смогли вынести все в этой жизни, в семейной жизни. Потому что венчание, может быть, кто-то из вас не знает, а когда прочитала, я очень удивилась. Венцы, когда возлагаются во время этого таинства, смысл этих венцов, один из смыслов – это то, что они сохранили друг друга, они сохранили себя в чистоте. В чистоте, не в блуде, а в чистоте. В чистоте пришли, чтобы стать единым целым. А второй смысл венцов – это венцы мученичества. Семья – это всегда тяжело.